Хорошо, братья и сестры, дорогие друзья, слава нашему Господу, что у нас есть время, слава нашему Господу, что мы можем идти за Ним, что мы можем жить для Него и что мы можем прославлять Его. Вы знаете, сейчас мы с братьями, с некоторыми братьями были как соглядатаи. Помните, да, что такие соглядатаи? То есть это люди, которые шли на разведку. Посмотреть, а что же там. И вот первый раз нас пригласили на такое мужское общение, где собрались только мужчины, только служители церкви. Вот, было в интересном формате, то есть это было только четверг, пятница вечер, суббота, мало времени было, но для первого раза как раз было достаточно. И вот интересно, было много-много всяких разных братьев, со всех церквей Германии, все проходило на немецком языке, и были разные темы, потом были общения, вот, некоторые люди сидели, братья сидели до 3 часов ночи и общались, я столько не выдержал, вот, но было просто интересно, и когда начинал брат, он сказал такое интересное местописание, которое мы, может быть, не может быть, а кто читает Библию, то его писал, но читал, но как-то не задумывался, может быть, что оно обозначает. И вот 3 пункта, я их все 3 так скажу, коротко, я не буду говорить все, о чем говорили братья, это все-таки секрет. Вот, это не секрет, но это чтобы интересно было, но немножко затронусь, потому что это не тема нашей проповеди сегодня. Но местописание из притчи 27:17. Написано следующее. «Железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». На первый взгляд, когда мы читаем, ну, прочитали и все. Сильно не задумались. «Железо острит». И человек изощряет взгляд друга своего. И потом такой вопрос. Братья и сестры, зачем мы здесь собираемся? Ведь мы же все сюда приходим в церковь для чего-то. Послушать Слово Божие, посмотреть на людей, показать себя или нет? Нет, мы хотим, чтобы Господь нас менял. А как Господь меняет? Мы знаем, мы берем Писание, мы читаем, Он нас меняет. Но второе, это когда брат, брата, или сестра, сестру, или проповедник, людей, которые сидят, он как бы затачивает и показывает, слушай, ты знаешь, у тебя что-то не то, давай отточим. Брат интересно рассказывал, он был один раз здесь, в Германии, у другого брата, который как хобби, он делал ножи качественные сам. И он говорит, когда ты смотришь, как делается нож, он их делал и продавал. Он говорит, это целая проповедь. Это просто очень интересно. Это когда посмотришь, думаешь, вау. И вот так же Господь работает со мной. Он говорит, там есть печь. Когда он засовывает этот нож, он добавляет, говорит, ножной у него такой воздух. Он дует, дует, дует. Чем больше воздуха, тем больше жар. Вот он потом вытаскивает этот нож, ложит его, говорит, на стол. И у него такой гидравлический такой пресс. Он включает кнопку, этот пресс начинает бить этот нож. От этого ножа отлетают, от этого куска металла, можно сказать, отлетает все в подряд, просто летят всякие искры от него. Он говорит, а почему эти искры летят? Но это шлак, это то, что не нужно, это то, что должно просто отлететь от этого ножа. Он говорит, потом берет этот нож, он его всовывает в холодную воду, вытаскивает, смотрит вот так вот на свет. Кажется, ну металл, каждому из нас, мы бы ничего бы не увидели в этом. А он смотрит на свет и говорит, нет, этот металл еще не хороший, и он его опять сует в печь. И опять заново. Я не был при таком процессе, я не знаю, как это происходит, но, братья и сестры, так же Бог работает и с тобой, и со мной. С кем-то больше, с кем-то меньше. Некоторого человека он хватает один раз провести через этот огонь, а некоторому или многим из нас, может быть, придется и 2, и 3, и 5 раз. побывать в этом огне, чтобы очистились все шлаки. Дорогой брат, дорогая сестра, мы сегодня здесь собрались, чтобы Господь через наше общение, через братьев, которые были до меня, через просто кто-то вам что-то скажет, чтобы затачивать друг друга. Дорогие, чтобы помогать друг другу, чтобы идти за Богом вместе, чтобы Господь прославлялся. Знаете, наша церковь, вот там по-немецки написано «Gottes Gnade». Задумывались ли вы вообще, что это обозначает? Как это по-русски сказать? Божья благодать. И как раз о этом я хотел сегодня и говорить. Церковь, Божья благодать, надо правильно понимать. Роль благодати в жизни верующих. Тита 2, 1-14. 11-14. Вы знаете, когда мы разговариваем о благодати, часто такое бывает, что люди благодать понимают неправильно. Некоторые говорят «благо взять», «благо дать». А некоторые, как мои, например, неверующие родители, они когда приезжают в отпуск, расслабляются, сидят где-то на стуле, ноги вытянули, может быть, все это хорошо, и говорят «вот это благодать», так вот лежа на стуле, говорят «вот это благодать, вот это рай». Делай, ничего не надо. Да, думать ни о чем не надо. Какие-то мысли были, ну зачем, здесь же благодать. И так часто и мы, как верующие, благодать тоже понимаем. Благодать – это значит делай, что хочу, делай, что не хочу, никаких последствий, разницы не играет. Давайте мы не будем путать благодать с вседозволием. Это не одно и то же. Дорогие, Господь дарует нам благодать, и эта благодать, она изменяет нашу жизнь. Изменяющая сила благодати Бога. Тита 2, 11, 14, или «Как научиться жить благодатью». Давайте мы с вами вместе прочитаем. Послание к Титу 2, 11, 14. Да, спасибо. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Читая вот это вот письмо, или читая Библию полностью, мы, смотря на себя, видим, что требование, которое выдвигает нам Господь, оно вообще невыполнимо. Читаем, наблюдаем, смотрим и говорим: «Господи, ну вообще то, что Ты говоришь нам сейчас, мы не сможем выполнить». Даже если мы сильно-сильно захотим. Например, братья и сестры, я думаю, каждый из нас знает, что гневаться – это грех. Или для кого-то это не так. А пытались ли вы в своей жизни бороться против вот этого греха гнева? Получилось или нет? Не получилось? То есть своей силы воли не хватает. Интересно, был вчера пример, я буду всегда возвращаться вот к этому семинару, который у нас был вчера. Это значит, что мы не просто так поехали, Господь говорил мне через этого миссионера, который проповедовал. Он был, сейчас мне не обмануть вас, 20 лет он был миссионаром в другой стране. У него там родились двое детей, он говорит, и мы миссионировали всегда в детском лагере. В детском приюте. Говорит, было очень много детей. Очень много тяжелых детей. Некоторые дети, говорит, они были как волчата маленькие. Вот их примут в приют. А они, говорит, всю жизнь привыкли там своровать, там кого-то обидеть. Голодные всегда, босые, без одежды. И, говорит, очень было тяжело. И после того, как я приходил от них домой, Вот я целый день там с ними занимаюсь, о Боге говорю, терпения хватает. Вот, приходил домой и проводил какое-то время со своими детьми. Один раз, говорит, моя жена подошла ко мне и говорит: «Дорогой, мне надо с тобой поговорить». Он говорит: «Почему? Что-то не в порядке?» У меня, говорит, в голове сразу начались мысли. «Что-то не в порядке?» Она говорит: «Мне надо, чтобы ты себе взял время, чтобы с тобой поговорить». Он говорит: «Ну давай сейчас поговорим». «Нет, мне надо взять время, чтобы ты успокоился, и мы могли с тобой поговорить». Он говорит: «Ну ладно, хорошо, ну давай вечером, когда положим детей». Она говорит: «Хорошо». Говорит, жена положила детей спать, приготовила чай на кухню, посадила. Мы, говорит, сидим, пьем чай, меня неспокойно на сердце. Она говорит: «Ты знаешь, наши дети тебя боятся». Он говорит: «Как наши дети меня боятся? Да такого быть не может. Я же ведь пастор, я проповедник, я Слово Божие проповедую. Как мои дети могут меня бояться?» Она говорит: «Ну ты знаешь, когда ты там, ты, говорит, весь вымотаешься. Ты, говорит, отдаешь себя полностью. А когда ты приходишь домой, то сил у тебя уже не хватает. И часто слово, которое ты роняешь, оно ранит наших детей. И они тебя боятся». Он говорит: «Я же знаю, что я могу лучше говорить, чем моя жена. У меня очень много всяких разных аргументов есть. И я, говорит, начал». Она говорит: «Подожди, подожди. Я, говорит, хотела тебе сказать только факт. Я, говорит, не хотела с тобой говорить долго. Я тебе только говорю, что наши дети тебя боятся». Он говорит: «Я спать не мог. Я, говорит, думал и потом решил себе, с сегодняшнего дня я буду брать себя в руки. Я буду приходить домой. Я буду просто все делать для того, чтобы мои дети меня не боялись». Следующий день приходит домой, говорит: «Ну понятно, день всегда тяжелый». Я, говорит, на 180, подхожу к двери, вспоминаю слова своей жены и свое обещание. Говорит, так, подхожу к двери, так, выдохнул, приготовился. Открываю дверь: «Алло, детки, алло, жена». Да, там со всеми поговорил, со всеми там поцеловал. Брат там по-другому немножко описывал. Может быть, я немножко свои эмоции теперь прибавляю. Вот, но вы слушайте контекст. Вот. Он говорит: «Мы хорошо провели время. Дети смотрели на меня такими глазами. Что ожидать от папы, да?» «Ну хорошо, я, говорит, спать их уложил. Я им историю детскую прочитал, Библию прочитали. Пошел к жене». Она, говорит, тоже на меня смотрит, понять не может, что случилось, да? «С женой, говорит, хорошее время провели». Это был первый день. На второй день, говорит, прихожу опять перед дверью, стою, вздыхаю, выдохнул. Опять прихожу: «Детки, так все хорошо, все отлично, все идет прекрасно. Я, говорит, потом их ложу спать. Я им читаю историю детскую, да, Библию читаем. Уложил их спать. Ну, говорит, выхожу, сажусь на диван. Отцовский долг я свой выполнил, все хорошо. Должна быть тишина. Ну, дети живые, что-то делают. У кого дети есть, тот знает, как это. Я думаю, Ирина вот сейчас с Настей, они знают, как, когда дети к ним в семью пришли, как они непослушны, да? И вот он говорит детям: «Дети, я вам сказал спать во второй день». А, говорит, дети как прыгали там с кровати на кровать, так и дальше прыгают. Он говорит: «Дети, да, спать папа сказал». А дети так, мимо ушей, и дальше прыгают. И здесь, говорит, случается следующее. Кто-то падает из детей с кровати. У него доппельбет был, двухэтажная кровать, и кто-то падает. И вы представьте себе, когда ребенок падает со второго этажа, если у кого-то это было, у нас тоже так было, во-первых, ты сильно пугаешься, может, ребенок убил себя, вот, но, говорит, крик, просто очень-очень громкий крик. Вы знаете, что с папой случилось? Папа свои обещания забыл, потому что он эти обещания сделал без Христа. Папа подпрыгнул и пулей просто в эту комнату. Он говорит: «Всех детей я успокоил, поставил на место, я накричал». Говорит, Положил их, разворачиваюсь, а в дверях стоит жена. И что делает этот миссионер? Что делает папа, как вы думаете? Вот он такой, вот так нам вопрос задал. Как вы думаете, что я сделал? И? Еще какие предложения есть? Что сделал папа? Да, он говорит, в этом доме я авторитет. Они должны меня слушаться. Если я им сказал спать идти, значит они должны спать идти. То есть он свой грех попытался сразу перекинуть на другого. Он говорит, я вышел, но эту ночь я не спал. Господь работал во мне. И я понял, что без Бога я не смогу сделать ничего. Дорогие братья, сестры, друзья, у нас много хороших желаний в жизни. Очень много. Я чуть ли не каждый день, может быть, нет, но каждую неделю раз я что-то принимаю, какое-то хорошее решение. Но, вы знаете, проходит какое-то время, и я понимаю, Господи, вот я принял решение, а как раз поступил наоборот. Я хотел сделать что-то хорошее, чтобы Тебя прославить, а получилось наоборот. Когда к вам подходят люди и говорят, как у тебя дела? По-немецки это вообще все хорошо, alles gut. Обманываем мы человека. Знаете, мне пришлось, может быть, 2-3 раза в жизни человека увольнять с работы. И это делается всегда письменно. И в конце письма есть такое интересное приложение по-немецки. Mit freundlichen Grüßen. Как это по-русски сказать? С наилучшим пожеланием. Вот вы представьте себе, что-то не получилось на фирме, да, я не шеф, но как раз люди, они под моей ответственностью. Если с человеком, ну, что-то где-то не сошлись, то мне надо писать увольнительную. Я человеку написал увольнительную, что мы тебя увольняем. И в конце, да, с наилучшим пожеланием. Как примет этот человек? Дорогие, нам трудно повиноваться друг другу. Нам трудно отрывать какое-то время от себя. Нам трудно служить другим людям. Нам трудно слушать, когда нас поучают. Пастырям трудно разорваться между домом, может быть, работой и общиной. Трудно братьям и сестрам в общении с теми, кто противится. Трудно рабочим, может быть, со своим работодателем обойтись. И трудно это сделать все честно. Дорогие, но благодать, она в нашей жизни. Как в те времена на острове Крит, так и сегодня у многих верующих возникает большая пропасть между тем, что они знают и как они живут. У нас много с вами знаний. Хорошо, что мы можем читать Писание. Хорошо, что мы можем познавать Христа. Дорогие, но часто Христос, Он остается как бы сбоку. Вот это наше знание, вот это я, а Христос там. И вы знаете, второй пункт, или один из пунктов, которые братья нам сейчас говорили, которые нам передавали, говорили, Христос должен быть всегда в середине. Мы это часто друг другу говорим. По-немецки это говорится так, Christus in Mittelpunkt. Христос в центре, не в середине, в центре. Христос всегда в центре. Но человек, он часто говорит, я Христос, ну и жизнь. Я часто говорю, как есть, так и есть. Да? Часто изменить мы что-то не можем. Именно поэтому Павел после того, как объяснил, как верующим надо жить, объясняет, какую роль играет благодать в этом процессе изменений. Как научиться жить благодатью? Это самый главный вопрос сегодня, сейчас. Сначала Павел описывает два действия благодати. Мы сейчас пункты поставим. Затем он говорит, как благодать действует в настоящем. И в конце описывает, какую надежду благодать дает на будущее. Поставьте, пожалуйста, пункты. Благодать Бога, она пришла к нам. Благодать Бога, она спасла нас. Благодать Бога, она преображает нас. И благодать Бога дает нам будущность. Вспомним, что такое благодать. Дорогие братья и сестры, что такое благодать? Так просто, в круг. Что такое благодать? Кто может сказать громко?
Незаслуженный дар.
Да? Незаслуженный дар. Еще может быть что-то? То есть Бог дает нам добровольно что-то от себя. У меня здесь пару примеров есть, интересных, может быть, примеров. Представьте себе, у вас есть ребенок, ребенок ваш. И этот ребенок идет просто по улице, вот, маленький ребенок, 7-8 лет, и что-то ломает. Кто несет ответственность, что он что-то поломал? Скажите мне. А кто за это будет платить?
Страховка.
Страховка, да? Вы знаете, ребенок поломал, ответственность несут родители, платить тоже они будут. Да, здесь в Германии. У нас наш Давид, ему было, наверное, 6 лет или 5. Дети кидались камнями через забор, и Давид решил отомстить. И взял эти же камни и стал назад кидать. И попал в хорошую машину. Так вот, прибежали наши соседи и говорят: ваш ребенок, платите. А мы говорим: а мы по благодати живем. Это как? А мы говорим: дети до 7 лет, никто не отвечает. Он говорит: как? А ведь это на самом деле так в Германии. То есть ребенок до 7 лет, он не отвечает за свои поступки, родители не отвечают тоже за него, если их не было рядом. Если родители были рядом, тогда они отвечают. Если родителей рядом не было, тогда они не отвечают. Но это не наша тема. Я, может быть, быстро сейчас говорил, надеюсь, что перевели. Представьте себе, вы стоите на остановке и хотите кому-то позвонить. У вас раз, телефон ваш упал, ваш новый, какой айфон сейчас самый новый, 13-й, да? 13-й айфон? 13-й. Вот у вас старый Nokia, 31-10, 31-10. Да, 31-10, по-моему. И вот вы этот вытаскиваете и хотите позвонить куда-то. Он у вас падает и разбивается. Хотя они не разбивались, но он разбивается. И вы стоите и говорите: ну надо же такое. Ну, копил 10 лет, и он разбился. Ну что я теперь буду делать? Стоит с вами рядышком молодой человек и говорит: слушай, я вижу, у тебя беда. Но у меня есть iPhone 13. Хочешь? Вы смотрите на него и думаете: а какой-то подвох, какой-то крючок, что-то странное. Он говорит: бери, бесплатно. Благодать? Может быть. Но никто не видел, чтобы такое случилось когда-то, да? Представьте себе Вилли, вот, который сегодня 2 раза проповедовал на немецком языке, таком непонятном. Он автобусник. Он не сказал, какую профессию он, кем он работает. Вы заходите и говорите: слушай, нету денег. Сейчас понятно, некоторые могут паспорт показать и проедут. А раньше этого нельзя было. А Вилли говорит: да ничего страшного, заходи, я за тебя заплачу. Вот это благодать. Вот это то, что нам дает Господь. Благодать Бога пришла к нам, ибо явилась благодать Божия. Благодать явилась, засияла, стала видимой, воплощенной, когда мы не видели просвета в своей жизни. Когда у нас были большие проблемы, когда мы не знали, в какую сторону нам идти, нам Господь показал, открыл свою благодать и сказал: иди ко мне. Я тебя приму таким, каким ты есть. Пойдем ко мне. Я освобожу тебя. Освобожу тебя от греха. Освобожу тебя от каких-либо проблем, если ты будешь идти за мной. Вы знаете, я сейчас сказал: освобожу тебя от каких-то проблем. Но может такое случиться, что Господь тебя в следующую печку засунет и скажет: подожди, Перед тем, как я полностью тебя вот от чего-то освобожу, ты должен пройти через какие-то другие испытания. Благодать никогда не вменяется людям за какие-либо дела. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, нам надо это понимать. По-русски, нам надо это зарубить на носу. Благодать не дается нам через какие-либо наши дела. Часто мы хотим сделать что-то хорошее. Часто мы хотим как-то помочь Богу и сказать, Господь, вот видишь, у меня дела. Да, богатые люди приходят в церкви, иногда даже жертвуют миллионы и думают заработать себе что-то на небе. Но мы знаем, благодать никогда не вменяется через какие-либо дела. Римлянам 11:6. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Интересно. Дела и благодать – две совершенно большие разницы. Даже Ною сначала была явлена благодать. Давайте мы посмотрим. Бытие 6:8. Ной же, Бытие 6:8. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Перед тем, как он что-то дальше делал. Перед тем, как ему пообещать, что он спасет его. Если ты верующий человек, такой большой вопрос. Как открылся тебе Бог? Ты что-то для этого сделал? Ты что-то для этого кому-то подарил? Может быть, ты пожертвовал много денег? Может быть, ты пожертвовал своего ребенка, как Авраам? Нет. Бог открывается нам через благодать. По благодати вел Израиля, спасал, наказывал, воспитывал лишь для того, чтобы когда-то во Христе явиться нам. Вы представьте себе, какая история. Тысячи лет назад Господь вел израильский народ, избрал израильский народ, чтобы из него вывести Иисуса Христа, чтобы спасти тебя и меня. По благодати. Вот это да. Когда мы смотрим так, думаем, Господи, кто ты, а кто я? Благодать, второй пункт, благодать Бога спасла нас, то есть спасительная для людей. Любой читающий человек, он знает, что Бог спасает тех, которые Его. Вы знаете, мы сейчас были на Братском, и меня просто поразило. Я никогда не думал о одной теме, о которой уже слышал, не знаю, 150 проповедей. И сам проповедовал. Адам и Ева. Адам и его жена. Вопрос к вам, к нам, ко всем. Мы знаем, что через вот эту парочку вошел грех в эту землю. Скажите, где был Адам, когда Бог говорил с Евой, когда сатана говорил с Евой? Да-да. Семинар, вот братский семинар, да. Где был? Где был Адам, когда змей разговаривал с Евой? Какая задача Адама была? Работать, то есть бегать за зверьми, ловить их, да? Я себе так всегда представлял. Ему надо было название зверям делать. Правильно? Давать. То есть я могу представить, у них совсем другой воздух был. Адам, скорее всего, самый сильный человек был. Там все было хорошо, все здорово было. Вот. И он должен был зверям давать название. Вот поймал, я не знаю, льва. Они тогда не кусались. Да? И говорит, вот это лев, потому что. Да, жирафа посмотрел, длинная шея, да, потому что, поэтому он жираф. Дорогие, мне было того интересно, я думал, Господи, как я читаю Библию. У кого есть русский, новый русский перевод? Или любой немецкий? У кого из вас есть, третья глава, прочитай громко. Сейчас я скажу, по-моему, 6 стих, да? 6 стих, прочитай громко. Бытие, 3 глава, 6 стих, и прочитай громко. У тебя, надеюсь, не украинский, да? Но, скорее всего, по-украински тоже будет так написано. Сейчас посмотрим. Три, шесть. Братья и сестры, я просто, когда это услышал, я думал, что брат сначала проповедует какую-то свою мысль. Я не хочу сказать ересь, да? Я это первый раз услышал. Да.
Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его.
Где муж был?
С ней.
А с кем говорил змей? С женой. А где был муж? Вы знаете, какая тема была нашего семинара, вот этого маленького? Почему молчит мужчина? Вот это была тема. Братья и сестры, я потом вот приехал, давай читать. Давай читать немецкий, несколько переводов. Стоит так. Русский синодальный, у меня тоже синодальный, поэтому я не стал с него читать. Этого не стоит. Я прочитал целую кучу переводов, и везде стоит. Он был с ней. То есть, когда жена, когда Ева разговаривала со змеем, он был рядом, но молчал. Мы можем много думать, мы можем много размышлять. Я не знаю, как там было, но мы не читаем, что в это время он там где-то был, где-то не был, где-то пришел, где-то ушел. Здесь написано, он был с ней, но молчал. Бог должен был, по идее, наказать Адама и Еву сразу смертью. Но Бог этого не сделал. Дорогие, Бог и нас сегодня в каких-то случаях жизни Он наказывает. Но в основном для нас вот это вот слово идет благодать не тогда, когда мы специально грешим, не когда мы нарочно грешим, но когда мы, может быть, что-то не увидели, что-то пропустили в своей жизни, не досмотрели. Господь, Он благ. И Господь прощает. Господь хочет видеть нас у себя на небесах. Еще раз, Ефесянам 2, 4, 5. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Дорогие, никто никогда не сможет спастись через дела. Это не идет. Если бы Господь захотел, Он уничтожил бы всех нас. Второе. Только посредством благодати каждый, кто призовет имя Бога, спасется. Ефесянам 2, 8. И благодать готова спасать каждого от ада и погибели, независимо, извиняюсь, Ефесянам 2, 8. Мы до этого читали уже. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Еще раз в напоминание, не от дел, Божий дар. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, может быть, тебе сегодня очень-очень тяжело, и ты пытаешься что-то в своей жизни сделать своей силой. Ты можешь это дальше делать? Попробуй. И потом ты увидишь, в конце концов, ты не можешь. Может быть, ты поднимешься на одну-две ступеньки, и потом раз упадешь назад. Может быть, ты сможешь что-то делать, но Господь нас призывает обращаться к Нему. Благодать Бога, она преображает нас. Это третий пункт. Благодать Бога, она преображает нас. И ведь Господь, Он научает не всех людей, а лишь тех, кто верит в Него. Тита 2:14. «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенной, ревностной к добрым делам». Цель благодати не просто спасти человека от грехов и вечной погибели в аду, а цель благодати – это то, чтобы я покаялся и теперь через мою веру делаю добрые дела. Бог четко и ясно через Павла говорит, что люди, которые покаялись, которые приняли благодать, что они будут жить жизнью преображения. Жизнью преображения. Часто мы начинаем что-то хорошее, а плодов нет. Часто мы начинаем что-то новое, раз и прекращаем. Нет никаких изменений. Почему? Часто мы не верим в благодать Божию. Галата 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Один брат интересно сказал, если мы дети Божии, если в нас благодать, если центр нашей жизни Христос, то по этой земле, он говорит, должны бегать много маленьких христосиков. Дорогие, каждый из нас должен преображаться вот в этот облик Христа. Ведь мы же смотрим на Него. Мы наблюдаем, мы читаем, мы разбираемся. И по своей жизни мы должны расти и должны преображаться. У одного хорошего, знакомого у меня есть несколько детей. И когда родился четвертый, старше ему было где-то 7 лет. Может быть, 8 лет, точно не знаю. Но факт был в том, что когда дети росли, они заметили, что второй ребенок, второй мальчик, он крупнее первого. Окей? Сначала думали, это же нормально, да, когда, скажем, второй перерастает первого. Потом посмотрели в школу, в класс, все дети больше, чем первый ребенок. Выше. Они стали задумываться, может быть, что-то ненормально. Вы знаете, они пошли к врачу, и когда проверили дитя полностью, то врач сказал, вы знаете, у вашего ребенка, старшего сына, большая проблема. Он не растет. Вообще. Вот он вырос до какого-то возраста, и теперь перестал расти. Дорогие, так часто бывает и у нас, у верующих людей. Мы родились у Бога, или Бог нас возродил, мы вроде бы начали расти до какой-то степени, а потом раз и стоп. И больше ни туда, ни сюда. И вы знаете, все остальные, они догоняют, они перегоняют, они становятся крепкими христианами, ведут хорошую христианскую жизнь, а этот, он остается маленьким. И вроде бы у него две руки, и две ноги, и голова, и смекалка, но что-то ненормально. У этого маленького мальчика потом ему дали медикаменты, он стал расти, как бы жизнь стала нормальная. А как у тебя и у меня? Как у нас, как у христиан? Растем мы? Преображаемся мы в облик Христа или нет? Те, кто не участвует в процессе изменения характера, не могут быть спасены. Дорогие братья и сестры, это такая теза. Может быть, да, может быть, нет. Но хотите вы рисковать своим спасением? Я не знаю вашу жизнь. Я не знаю, как Господь работает в вас. Но если у вас нету преображения, если у вас нету духовного роста, то здесь большой-большой вопрос. А Божий ли ты? Или, может быть, ты просто вырос в семье верующих родителей? Может быть, не было у тебя покаяния? Как твоя радость со Христом, есть она или нету ее? Растешь ты? или растешь, или ты не растешь. Благодать хочет научить нас отвергнуть себя и идти за Христом. Вы знаете, у нас по вторникам здесь раньше был один брат, который рассказывал о себе, как он, вот этот путь преображения. Он был зависимый от алкоголя. И он говорит, я много раз пытался бросить. Много-много раз. Но, говорит, постоянно что-то препятствовало. Но, говорит, я хотел. Я хотел идти за Христом. Я понимал, что это грех, что это неправильно. И когда-то я в своей жизни пришел ко Христу, говорит, просто упал на колени и сказал, ну вот я много раз попробовал. Я сделал все, что я мог. Да, я там медикаменты принимал, я уходил, один там жил, но все равно впадал опять в этот же грех. Пришел к Богу на колени и говорит, Иисус, вот я, вот ты, без тебя не могу. Сделай. Я просто не могу. Дорогие, Господь освободил через свою благодать. Мы часто забываем о этом действии, благодати. Мы часто пытаемся сделать что-то сами. Но Господь говорит, я центр твоей жизни. Я буду делать через тебя. Ты перестанешь грешить только тогда, когда я буду действовать через тебя. Или я тебя освобожу только тогда, когда я буду действовать через тебя. Такое же было и в моей жизни, когда меня Господь освободил от сигарет. Я надеюсь, что такое же есть и было и в вашей жизни, когда Господь освободил вас от чего-то, от какой-то зависимости или от какого-то греха, где вы видели, без тебя я не могу. Пускай вас Господь дарует силу. Тита 2:12. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Нечестие, о том, что сейчас мы прочитали, это внешние дела. Так, как человек живет, то, что видно. А мирские похоти – это внутреннее желание, расходящееся со Словом Бога и противоречивающее Его воле. Похоти не зря названы мирскими. Девиз этого мира – «Я и мои удовольствия». Посмотрите в этот мир, спросите людей. Они говорят «Я и мои удовольствия». Именно вот эта вот самоцентричная жизнь и будет удерживать верующего от того, что написано сверху. Как-то люди, я разговаривал с одним человеком, разговаривал о церкви, о Боге, и затронули такую интересную тему, как дети. Я говорю, у нас 5 детей. Вот, мы делаем там одно, второе, дети в церкви, есть, которые не в церкви. Он говорит, 5 детей? Ну, тогда у вас вообще нету свободного времени. Я говорю, ну, как нету свободного времени? Ну, есть, почему нету? Мы иногда выходим там погулять, иногда еще что-то делаем. Он говорит, нет, я это не имею в виду. Ты тогда не можешь жить для себя. У тебя нет шанса жить для себя. У тебя там дети, церковь, работа и все такое. Я говорю, ну я доволен своей жизнью. У меня есть Христос. И все остальное да приложится мне. Неважно. Вы знаете, мы сейчас смотрим на это время. И у нас, я не забыл, завтра 25 лет, как мы уже вместе живем. 25 лет семейной жизни. И думаешь, а где эти 25 лет? Ведь это было вроде как, ну вот совсем недавно. Была свадьба, потом родились какие-то дети, 1, 2, 3, 4, 5. Было тяжело, а сейчас уже 25. И вы знаете, время, которое было, думаешь, ну слава Богу, что мы его могли прожить именно так. Мир, он живет для себя. Мир, он хочет каких-то похотей, он хочет чего-то добиться. А у нас Христос. Иоанна 2:15-17 написано, Иоанна 2:15-17, это, я думаю, многие знают, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Дорогие, мы частенько говорим об этом. Это внутренний настрой. что ты хочешь в этом мире, мирского или Божьего? Живешь ты по благодати или живешь ты по каким-то делам, по каким-то мирским пониманиям? Павел рисует здесь две стороны. Одна – жить с Богом, так как Он хочет, другая – жить какими-то мирскими заботами. И последний пункт я немножко сейчас сокращу, у нас время улетело. Благодать Бога дает нам будущность. Это последний путь, последний пункт. Благодать Бога дает нам будущность. Дорогие, в чем вы видите свое будущее? Где-то, когда-то мы строим какие-то планы. Это было бы ненормально, если бы никто из нас не строил никаких планов. Мы, может быть, строим дом, мы заводим семью, мы заводим детей, мы еще что-то делаем, и у нас планы на весь жизнь, на всю жизнь иногда бывают. В Германии очень часто такое, что вот ты в декабре или в ноябре, ты должен распланировать свой отпуск так, на весь год. Вот ты должен сказать, когда ты хочешь пойти в отпуск. Для многих русских, украинцев, я думаю, это тоже ненормально, чтобы в декабре или в ноябре распланировать на следующий весь год свой отпуск. Вот у тебя есть там 25 дней, 30 дней у некоторых, тебе надо распланировать. Ты говоришь, такого-то числа у меня отпуск, такого-то, и тогда отпуск. Некоторые люди ко мне подходили и говорили, как мы можем на следующий год отпуск распланировать? А вы теперь в Германии. Планируйте. Дорогие, благодать Бога дает нам будущность. Мы можем планировать, мы можем делать, мы должны даже думать о нашем будущем. Но не забывайте, Бог часто меняет наши планы. Очень часто. Мы видим сейчас это, вот что случилось с Украиной. Бог меняет планы. 4:16-17, первое послание к Фессалоникийцам. «Потому что сам Господь при возвещании, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках с ретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Пускай Господь каждого из нас благословит, чтобы мы смотрели именно на Него. Здесь, на этой земле, будущности не будет. Мы можем построить себе дом, мы можем построить своим детям дом, мы можем сказать, что я хочу что-то достичь, чтобы после меня люди строили на моих фундаментах. Но все это сгорит. Ничего это не будет. Господь готовит нас к вечности. Пускай нас Господь благословит, чтобы мы смотрели именно туда, вечность. Все, что здесь, все пройдет. Все, что вечное, оно будет вечным. Аминь. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Ты ведешь, Ты хранишь, Ты, Господи, держишь нас в своих руках. Мы, люди здесь, часто мы делаем то, что Тебе не угодно, но Ты проявляешь к нам свою благодать, и за это мы благодарим Тебя. Благодарим, что Ты не истребил нас. Благодарим, что Ты держишь нас, Ты прощаешь, Ты, Господи, ведешь. Усмотри дальше. Усмотри, чтобы мы уповали только на Тебя, чтобы мы держались только за Тебя, Господь, и прославляли Тебя. Посмотри, Господь, чтобы вот эта вот ситуация, которая здесь на земле, чтобы и она нас ближе приводила к Тебе. Пребывай сейчас с нами, благослови, мы Тебя благодарим. Аминь.